Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица», в студии Марина Селенкова, и сегодня в нашей программе. 115 лет исполнилось Одесскому художественному музею, как отмечала юбилей Южная Пальмира. Жизнь полная ратных подвигов. Капитан первого ранга в отставке отметил 101-й день рождения. Историческая находка, опубликовано ранее неизвестное письмо святителя Феофана Затворника. Одесскому художественному музею исполнилось 115 лет. Этот юбилей – значимое событие не только для Одессы, но и для всей Украины. Коллекция отечественного изобразительного искусства Одесского художественного музея – крупнейшая в стране. В ней представлено всего 10 тысяч работ. Здесь можно увидеть великолепные морские пейзажи Айвазовского, фантастические сюжеты Врубеля, живопись Тропинина, Репина, Шишкина, Левитана, Сурикова, Серова, Саврасова. Также в экспозиции музея уникальное собрание древних икон, интересная многочисленная коллекция южнорусских мастеров. К прекрасному, доброму и вечному приобщилась Наталья Марчук.
Изящный. Именно так одним словом характеризует одесситы художественный музей Южной столицы. Так говорят и об экспозиции музея, и о здании, в котором он находится. Этот роскошный дворец был построен в начале 19 века. Первой его владелицей была графиня Ольга Нарышкина, дочь польских магнатов Потоцких. В конце 19 столетия дворец приобрел известный меценат, одесский городской голова Григорий Морозли, с целью организации в нем музея изящных искусств. Сегодня в коллекции музея 10 тысяч работ. Экспозиция открывается полными своеобразия портретами 17 века. Далее живопись 18-го, начала 19 столетий. Здесь можно познакомиться с портретами лучших художников той эпохи. Левицким, Боровиковским, Кипренским. А вот и жемчужина коллекции. Портрет молодой княжны Натальи Оболенской, принадлежащей кисти великого мастера Василия Тропинина. Образ наполнен непреходящими достоинствами женской души.
Дело в том, что Тропинин был очень добрым человеком. Может быть, не всегда. Когда его модели выглядели так импозантно в жизни, как они выглядят импозантно на его холстах. То есть часть своей души, часть своей любви к человеку он обязательно оставлял в своем произведении, оставлял в своей картине.
В следующем зале коллекция работ великого художника-мариниста. Так видеть и изображать самое синее море мог только Иван Айвазовский.
Что нового сказал он людям и принес в этот мир? Свое видение природы, свое видение того, что называется мариной, он подарил миру. Это волна. Оно так и называется, волна Айвазовского.
Здесь находится картина, которая очень дорога одесситам. Пушкин на берегу Черного моря. Это последний день Пушкина в Одессе. Пушкин прощается с морем. Он стоит на клочке суши, а перед ним плещется волна свободной морской стихии.
Посмотрите, как она выписана. У нас ощущение, что она живая, эта волна. Что сейчас ветер подует в нашу сторону, и вот эти брызги кружева полетят нам в лицо. И лицо традиционно станет влажным. Вот так писал Айвазовский «Море».
Музей имеет большое собрание произведений таких известных мастеров, как Шишкин, Репин, Левитан, Саврасов, Суриков, Крамской. Экспонируется и коллекция живописи южнорусских художников Кастанди, Нилуса, Головкова. Одним из самых ценных в экспозиции является собрание икон 16-19 столетий. В фондах музея их около 300. Для обозрения выставлено всего лишь 37. Творения удивительны по красоте и отличаются мастерством в передаче большой духовности образов. Особый интерес вызывает образ Николы Зарайского. Редчайший вариант иконы святого Николая Чудотворца. Он из далекого 16 века.
Можем представить себе, сколько поколений людей молилось перед этой иконой. Все иконы, которые находятся в этом зале и обладают вот этой уникальной способностью, они все намоленные. То есть перед этими иконами тоже можно молиться. Святых, которые здесь представлены, можно молить о сотворении чуда. И я так думаю, что это чудо будет обязательно человеку даровано.
А еще здесь надеются на современное чудо. Реставрацию залов и самого фасада здания, которое ныне находится в плачевном состоянии. Ведь музей – это всегда культурный диалог между прошлым и настоящим, между вечными ценностями и современным мировосприятием. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
На своем 80-летнем юбилее севастополец Георгий Миронович Егоров пообещал собравшимся, что он проживет до 111 лет. В этом году, 3 февраля, ему исполнился 101 год, который он встретил в кругу родных и близких друзей. Он родился в Бурятии в 1914 году в многодетной крестьянской семье, в которой было 9 детей, он старший. Путь от сельской школы до военно-морского училища проходил через войну, за ратные подвиги в которой награжден многими медалями и 5 орденами. Капитан первого ранга в отставке, избороздивший морские просторы, великолепный рассказчик, он поведал за свою жизнь много историй. И сегодня их рассказывают те, кто внимательно его слушал. За праздничным столом побывала и Светлана Карташова.
В его роду долгожители не редкость. Мама дожила до 100 лет, тетя до 103, родной дядя до 106. Свой 101-й день рождения Георгий Миронович Егоров решил встретить в домашнем кругу близких.
Ваш, как бы, юбилей на юбилее. То есть вы прожили уже 100 лет, а сейчас еще по-новому начали жить. Первый год новой жизни, как бы, по столетию.
Он родился в Забайкалье, в многодетной крестьянской семье в бурятской деревне. Старший сын, а значит, уже хозяин.
До школы ему надо было живность домашнюю накормить, корову выпасть, отправить туда к пастухам на пастбище, потом пойти в школу, со школы прийти опять всех накормить, с детьми там помочь, с младшими.
В его жизни было много школ. Сельская школа дорожного строительства, высшая коммунистическая школа. Но настоящей школой жизни стала война, заставшая его матросом на Тихоокеанском флоте, где он отслужил 4 года.
Собирался домой, чемоданы готовили, все. В сентябре увольнение, а в июне начало войны. Еще.
Заместитель командира по политической части, он в составе Тихоокеанской эскадры участвовал в освобождении Кореи, награжден орденами и медалями. Память хранит имена, события, рассказами о которых Георгий Миронович всегда с готовностью делился.
20-25 минут, это он все расскажет с самого начала и до конца. Мы всегда слушали его и все прочее, но сейчас уже плохо слышит поэтому.
Рассказы ветерана не забыты. Они передаются дальше. И перед глазами мозаика из судеб людей войны.
Взяли плацдарм, там какой-то маленький пятачок. И этот Алексей, его брат младший, был ранен. Причем ранен в живот, там осколком или чем. И у него кишки вывернулись на... Ну, и командир говорит, мы тебя не можем ни с собой взять никуда. Положили его в лодку и оттолкнули. И он говорит, я потерял сознание. Потерял сознание, очнулся, я говорю, ты на берегу. И надо мной стоят два немца. Один, говорит, старый офицер, а другой молодой, с автоматом. И что-то по-немецки болтают. Молодой говорит, что, мол, сейчас с автоматом. Тот говорит, нет. И оттолкнул лодку, старый. И опять, говорит, я потерял сознание, очнулся. Боль страшная, ужасная. Я, говорит, очнулся, посмотрел, а у меня коза, говорит, лижет кишки. И все, я потерял сознание.
Я очнулся уже в госпитале.
О братьях, о друзьях, о родителях истории Георгия Мироновича всегда держали слушателя. Как познакомился на Дальнем Востоке с красавицей женой, знают и двое детей, и 3 внучки, и 4 правнука. До 1961 года служил на Черноморском флоте. Уволившись в запас, стал первым помощником капитана на рыбопромысловых судах Атлантики. Вместе с Вадимом Васиным, которому стал как отец, бороздил морские просторы, пока не исполнилось 66 лет.
Я же говорю, еще в прошлом году был на ногах. Ну, и помогал всем, вот эти ветераны с какими-то проблемами. Вот он вечно на телефоне сидел. И, ну, не знаю, удивительный. Вот он удивительный. Такой какой-то очень, вот нам очень родной человек. Хотя мы, я уже давно говорю, что вот кровное родство, оно как-то степень близости не определяет. Сюда мы ходим как домой.
После смерти любимой жены, на которой держался уют дома, Георгий Миронович научился и консервировать, и готовить коронное блюдо – холодец, накрывая стол для гостей, которым дает один совет.
Правильно вести себя, правильно работать, помогать и себе, и людям. И так всю дорогу.
На большой поздравительной открытке уже 3-й год подряд пишут пожелания. И для следующего года на ней еще есть место. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Опубликовано ранее неизвестное письмо святителя Феофана Затворника, известного православного подвижника и проповедника, жившего в XIX веке. Лист, пожелтевший от времени бумаги, в небольшом конверте обнаружил и опубликовал краевед из Пензы Сергей Зелев. Уникальный документ был найден в одном из сел Пензенской области. Эксперты установили, что документ подлинный. Письмо хранилось в конверте нетронутым с 1888 года. Адресовано оно было инокине Марфе Климовой из Успенского женского монастыря. По своему содержанию письмо духовно-назидательное, в котором говорится о том, как достичь спасения души. Феофан Затворник, в миру Георгий Говоров, богослов, публицист и проповедник. Будучи епископом Владимирским, он в 1866 году подал в Синод прошение отправить его на покой и определить ему пребывание в Вышинской Успенской пустыне. Прошение его удовлетворили, и после Пасхи 1872 года святой затворился в отдельном флигеле, где ежедневно служил литургию в устроенной там домовой церкви и посвятил все время научным, литературным и переводческим трудам. Наш выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вам обратить внимание на такие темы. Проблема дискриминации христиан в Европе существует. Об этом говорит резолюция ПАСЕ. На протяжении нескольких последних лет в Европе происходят процессы, свидетельствующие о том, что христиане становятся там гонимым меньшинством. То из школ требуют убрать распятие, то увольняют работников, носящих нательные крестики. И все эти процессы происходят одновременно с активной экспансией ислама, которую европейские лидеры предпочитают толерантно не замечать. Все это стало темой специальной резолюции ПАСЕ, в которой говорится о том, что последователи христианства подвергаются в Европе настоящей дискриминации. Об этом пишет христианский портал Кириос. Ханство бытовое. Рецепты борьбы. В общественных местах постоянно приходится сталкиваться с различными проявлениями общественной жизни. И ханство, к сожалению, одно из самых распространенных. Как бы с ним ни боролся, результат, как правило, ни к чему, кроме конфликтов, не приводит. Как воздействовать на того, кто хамит? Как вести себя тем, на кого кричат? По-христиански ли это проглатывать обиду? Отмалчиваясь и уклоняясь от споров, не даем ли мы таким образом хамству процветать? На эти вопросы отвечает наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона. Публикацию разместил сайт «Православие в Украине». ЮНЕСКО призвала вернуть спорт из виртуального мира в реальный. Развитие новых информационно-коммуникационных технологий привело к тому, что многие люди, особенно школьники, уделяют мало внимания физической активности. Такая тенденция чревата негативными последствиями для здоровья. Недостаток движения отражается на качестве учебы, работы и жизни в целом. В публикации ЮНЕСКО, обращенной к правительствам разных стран, содержится призыв уделять больше внимания физическому воспитанию населения. Об этом на сайте «Нравственность в образовании». Чем неверующий Чехов интересен христианину? 155 лет назад, 29 января 1860 года, родился Антон Павлович Чехов. Как Антону Чехову, который не раз говорил о том, что он давно растерял всю веру, удавалось создавать произведения, созвучные духу и смыслу христианства? Как Чехов относился к религии? Менялось ли это отношение на протяжении его жизни? И если да, то как? Чем Чехов вообще может быть интересен для христианина? Что он может, благодаря его произведениям, увидеть и понять? Об этом и многом другом в интервью с доктором филологических наук, председателем Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры Российской академии наук Владимиром Борисовичем Катаевым на сайте журнала «ФОМА» в Украине. Скаут навсегда. 5 февраля – Международный день скаутов. Походная романтика, костры, галстуки, девиз «Будь готов» – все это мы привычно считаем атрибутами советской пионерии, родившейся в 1922 году. Однако на самом деле ее придумали раньше. И вовсе не пионеры. Скаутское движение – всемирное юношеское движение, занимающееся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей. Об истории организации и ее развитии в разных странах на сайте «Молодость неравнодушна». А о новых публикациях в нашем обзоре ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе о таких событиях. Документальное кино на большом экране. В Днепропетровске состоялась Международная киноассамблея на Днепре. Благотворительная акция в Запорожье. Чемпионка мира передала военному госпиталю медицинское оборудование на сумму 30 тысяч гривен. Шестой год подряд в Днепропетровске проходит Международный форум кинодокументалистов киноассамблеи на Днепре. Этот кинофорум проводится Центром православной культуры «Лестница» по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. Четыре дня подряд поклонники документального кино имели возможность наслаждаться фильмами, повествующими об исторических событиях, православных обителях и незаурядных личностях. О том, как это было, вы узнаете из репортажа Анны Регульской.
Этих фильмов зрители ждали целый год. Международная киноассамблея на Днепре – это настоящий праздник для киноманов. Документальное кино на большом экране – редкость, исключение из правил. Но раз в году такое чудо случается. Целых четыре дня в зале кинотеатра «Правда кино» идут показы мастеров-документалистов из разных стран. Сюжеты к этим фильмам диктует сама жизнь. В них нет актеров, нет дублей, нет заученных ролей – В них камера вечность запечатлевает мгновение жизни. Нашей жизни. Правда о нас в документальном кино. Это неизменный девиз кинофорума, который в 6-й раз состоялся в городе на Днепре.
Я скажу, что непростое время проходит киноассамблея для нашей страны, но велика будет все-таки польза от этого, потому что, во-первых, те картины, которые представлены на киноассамблее, они прежде всего несут очень важные ответы на те вопросы, которые есть у каждого человека.
Один из самых главных вопросов в наше непростое время – как научиться слышать и понимать друг друга? Ведь это единственный и конструктивный мирный путь решения любого конфликта. Об этом документальный фильм «Стена», который открыл кинофорум.
Ассамблея, которая призывает думать и говорить о правде, она будет всегда актуальна. И во все времена это нужно, потому что если мы будем размышлять, если мы будем находить пути к взаимопониманию, то просто между нами будет меньше стен. Вот мы очень на это надеемся, наверное, это наша главная, основная мысль. И лейтмотив нашего фильма — это фраза Станислава Ежелеца: «Люди несчастны от того, что строят стены там, где нужно строить мосты».
Тема объединения прозвучала и в документальной ленте режиссера Сергея Головецкого «Владимир Высоцкий. Непрерванный полет». Сегодня песни легендарного поэта, актера, ставшего судьбой для целого поколения, звучат не только на русском, но также на шведском, итальянском, польском, финском, норвежском, немецком. Что привлекает в них иностранных переводчиков?
Высоцкий, казалось бы, феномен вот того, ну скажем так, советского пространства, а оказывается, и внутри него еще были вот мотивы, которые скрепляют вообще всех людей, как и Шекспир, как и Чехов.
За 4 дня зрители смогли посмотреть 14 фильмов, 6 из них премьерные.
Документалистика, она всегда будет востребована, потому что она правдива, нет вымышленных образов. И девиз нашей киноассамблеи, правда, нас в документальном кино, мы проводим красной линией через всю киноассамблею.
В программе исторические фильмы и картины о православных обителях, а также фильмы, повествующие об удивительных людях. Это документальная лента режиссера Игоря Калядина «Соловки. Преображение». Это фильм «Обитель Марфы и Марии» режиссера Елены Лобачевой-Дворецкой. Это фильм «Монастырь» Александра Столярова о жизни монахов Свято-Покровской Гласиевской пустыни. Зрители посмотрели картину «Обитель Сергия» на последнем рубеже, ожидая об истории Троицы Сергиевой Лавры и ее значении для страны в самые тяжелые времена, а также картину «Флоренский. Больше, чем любовь» режиссера Ирины Васильевой, которая открыла красоту и смысл подвига христианского брака. Фильм Бориса Креницына «Художница» о сестре Иоанне повествует о жизни и творчестве художницы Юлии Реттлингер. В документальных фильмах раскрываются дела реальных подвижников благочестия.
Можно сказать, весь документальный кинематограф, он стоит на какой-то сильной личности, которая что-то преодолела в себе, которая смогла как-то воздействовать на окружающий мир. И эти люди, они вдохновляют, всегда являются какими-то примерами для многих.
О стойкости человеческого духа рассказывает документальный фильм Григория Лугдина и Сергея Барабанова «Блокада». Что 70 лет спустя о том страшном времени говорят наши современники? И нужно ли говорить о страшных годах войны сегодня?
Ну, тема, я думаю, важна, потому что о войне нужно в первую очередь, это мое глубокое убеждение, потому что о войне нужно говорить как о страшном, как писал Толстой, началась война, страшное, противное человеческому естеству явление. Об этом нужно повторять, я думаю, очень-очень часто для того, чтобы люди понимали, что такое война и как бережно нужно относиться к тому миру, пусть даже хрупкому, который есть.
Киноассамблея в этом году – это еще и своеобразная галерея современников. Герои сходят с экрана. В этих фильмах рассказ о людях, которые умеют созидать и меняют этот мир к лучшему. Таков и герой фильма «Капеллан». Его цель не только воспитать силу духа в своих подопечных, но и привить им христианские ценности. Режиссер фильма Вячеслав Белый уверен, что встреча с батюшкой Капелланом была не случайна.
Наверное, Господь привел туда, вот, потому что Я просто набрал его, нашел в интернете сначала материал. Захотелось мне снять фильм на духовную тематику. И вот я начал искать героя, и тут попался мне батюшка. Мы созвонились, и он то же самое, я хотел, чтобы о его школе узнали. То есть мы сошлись с характерами, поговорили, и 2 года работали над фильмом. Вот, сняли фильм.
Герой картины Галина Солдатенко, Марлен Матус, «Вспышки памяти», известный днепропетровский фотохудожник. Он основатель старейшего в Украине детского киноцентра «Веснянка». Этого талантливого человека не стало в 2014 году. Память о нем осталась в сердцах современников и на кинопленке.
Я это считала, наверное, своим гражданским долгом. Вообще-то я занимаюсь детьми. И я пытаюсь именно кинотворчеством, кинопропагандой, пытаюсь засеять души, какие-то зернышки добра. И вот Марлен Яковлевич, он как раз для меня был таким вот примером, которому должны подражать представители подрастающего поколения.
Главный герой фильма «Шаги над водой», который снял белорусский режиссер Юрий Тимофеев, человек, проживающий на экране часть своей жизни. Несмотря на тяжелую травму позвоночника, он преодолевает все невзгоды и пишет картины.
Благодаря этой картине, в общем-то, я, наверное, и сам вырос чуть-чуть, и сам переплыл эту реку. Мне было интересно наблюдать за человеком, как он справляется со своими трудностями и как ему удается не потерять чувство духа и оптимизма.
Зал аплодисментами стоя встречал и провожал героиню фильма «Птицы без крыльев». Молодая девушка Наталья Николенко, наша современница, живущая в Приднепровском доме инвалидов. Она родилась с тяжелой патологией рук и ног и полжизни провела лежа на деревянной поверхности. Наталья, чудом выжив и пройдя круги ада социальной системы, нашла в себе внутренний выход. Она стала талантливой художницей. Тонко рисует петряковскую роспись, держа кисточку в зубах. На киноассамблее фильму вручили приз зрительских симпатий, а также внесли посильную лепту в приобретение аккумуляторов для инвалидной коляски.
Она харизматик, она очень крепкий человек, стойкий. Но мне кажется, что что такое уныние? Человек впадает в уныние. Чтобы этого не случилось, надо делать какие-то дела. Потому что работа и творчество, они как раз и эту проблему убирают. Поэтому она правильно все делает. Вот я вспомнил, когда вышел на сцену, вот эти слова Рузвельта. Ведь это же действительно, я как-то так подумал, что они к ней очень четко подходят. Что делай из того, что есть, там, где ты есть, и делает это, собственно говоря, прямо сейчас.
В этом году Оргкомитет утвердил специальный приз – «Кинолестница». Он символизирует собой земной шар, на котором изображена камера с кинопленкой, возвышающаяся вверх к небу, переходящий в лестницу духовного совершенства. Венчает скульптуру крест – символ победы и спасения. Кинофорум проходил в непростое время, но организаторы сочли необходимым не нарушать традиции и продолжить показ фильмов, которые помогают нам сохранить духовность, а значит, жизнь.
Отцу Игорю советовал, да, ну, не будем проводить. Вот, он говорит, нет, Саша, давай будем проводить, все должно быть как обычно. Вот, и вот это вот как обычно в жизни, вот это и есть закон жизни. Что такое норма? Норма прикосновения к вечности. Вот отец Игорь, он прикосновен, действительно, прикосновен к вечности, он знает, что он делает.
Вы знаете, конечно, когда я ехал, и мои коллеги ехали сюда. Конечно, мы ехали с тревогой, что здесь будет происходить, как этот политический феномен повлияет на эту ассамблею, потому что ясно, что вот эти разделительные мотивы вошли в эту жизнь, в эту социальную жизнь, и как справиться с этим организатор ассамблеи. Ну, вы знаете, к счастью, внутри ассамблеи политический феномен это совершенно не заметен. Вот эта же дружеская атмосфера человеческая, она не просто сохранилась, она накапливает инерцию. Зритель общается с авторами, с кино, независимо от того, что происходит в политическом пространстве. Я думаю, в этом проявляется и мудрость Днепропетровска, и мудрость людей, которые делают эту ассамблею. Они сумели правильно ее проинтонировать.
Я думаю, что она, с одной стороны, получает развитие, но развитие в тех же принципах, которые были заложены с самого начала. Это вера, надежда, любовь. Это сострадание, милосердие. Вот в этом плане развивается, я думаю, ассамблея. А то, что новое, то, что я увидел сейчас вот на этом нашем форуме, это то, что больше стало темой, мне кажется, сострадания. больше фильмов на эту тему. Именно поэтому у этой ассамблеи, мне кажется, есть будущее. Оно было, есть и будет всегда. И очень здорово, что несмотря, я же понимаю, насколько тяжело было сегодня всех собрать, провести это все остается, и организаторы не изменяют своим принципам. Это очень важно.
Как найти вдохновение? Что интересует зрителя? Вопросов много, как у профессионалов, так и у любопытствующей аудитории. Это кино о нас с вами и о тех, кто живет рядом. Глядитесь пристальнее. Это кино о нашей жизни. Главное – быть внимательным друг к другу. Анна Ригульская, Марина Полякова, Александр Коробков. Программа «Седмица».
В рамках благотворительной акции «Любовь, милосердство» военному госпиталю в Запорожье было передано оборудование на сумму 30 тысяч гривен. Такой щедрый подарок преподнесла больница многократная чемпионка мира, Европы и Украины по гиревому спорту «Любовь Черепаха». Медицинское оборудование было куплено на деньги, вырученные от продажи некоторых медалей чемпионки. Еще 15 тысяч гривен спортсменка передала в помощь больницам, в которых проходят лечение и реабилитацию дети, больные онкологическими заболеваниями. Напомним, что благотворительную акцию «Любовь милосердствует» проводит Запорожская епархия. Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука сообщил, что в ней может принять участие любой желающий, независимо от социального положения, вероисповедания и национальности. С каждым годом к этому проекту присоединяется все больше людей, которые своими делами доказывают, что настоящая любовь всегда милосердна. По словам владыки, делая малые добрые дела, мы не только помогаем нуждающимся, но и способствуем снижению агрессии в обществе. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.